Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Выданцева. Сегодня в эфире нашего радио Сергей Федоров, автор книги «Баловень судьбы. Как я пережил рак», и его супруга Людмила Федорова продолжают знакомить вас и меня со своей историей.
Я приехал в Тель-Авив на лечение один, без жены, так как, в принципе, я себя еще нормально чувствовал, и мы решили, что в данном моменте нет необходимости Людмиле вместе со мной ехать. Она продолжала заниматься нашей фирмой.
Он поехал один, а поскольку мне, ну, кто-то должен был заниматься нашей фирмой, то отпустить я его отпустила, но мы каждый вечер созванивались обязательно по телефону. Я каждое утро посылала ему нежные смски о том, чтобы он хорошо провел день, чтобы день был удачным. Вот. И как-то даже один разочек я задержалась с смской.
Утренней.
Как мне тут же сказали: «А ты где? Ты мне не написала». Вот. А я просто немножко закрутилась на работе. Поэтому мне было без него очень тяжело. Мы каждый раз были вместе, каждый день, каждую минуточку. А здесь вот как-то так далеко, на расстоянии. Я прям ждала, когда пройдут эти 4 дня, для того, чтобы быстрее уехать к Сергею.
Надо сказать о том, что первые дни лечения в Израиле мне не дались довольно-таки легко, ну, там буквально там 2-3 дня, наверное. То есть я за это время успевал купаться, ходить по городу, смотреть, наслаждаться вечерним Тель-Авивом. В общем, как-то так мне было интересно, неужели так все лечение легко и спокойно может пройти. Но на самом деле, буквально через несколько дней, ну, где-то через неделю, наверное, состояние здоровья начало ухудшаться. На лице от нового препарата, биологически активного вещества, у меня сыпь высыпала на лице, на затылке, вот, что меня, конечно же, привело, так скажем, да, ну, я от этого расстраивался, потому что я говорил о том, что, ну, какое-то уродливое лицо, и мне стыдно было выходить в свое время тоже на улицу. Но потом я взял, ну, как-то так получилось, я посчитал о том, что главное лечение, главная жизнь, и в любом случае никуда не денешься, придется выходить из отеля, ездить на лечение, и в любом случае не нужно стесняться своего лица. Ну, что, собственно говоря, и было потом в дальнейшем. Я выезжал нормально, спокойно встречался и общался с людьми, так как другого выхода в любом случае уже не было.
Вот эта сыпь, о которой сейчас Сергей говорит, мы, конечно же, очень забеспокоились, что это такое, или это эффект солнца, или еще что-то. Но приехали в клинику, спросили у врача, и нам сказали о том, что радуйтесь, что эта сыпь появилась, это значит, что препарат работает. То есть, если бы этой сыпи не было, значит, нужно было бы отменять. Поскольку это есть, значит, все отлично, препарат работает, и это хороший результат. Ну, мы успокоились, и Сергей тогда просто настроился на то, что надо лечиться, как оно есть, так и есть, ну, а дальше как будет.
Но, тем не менее, когда состояние здоровья во время лечения уже ухудшалось, у нас была предварительная договоренность ездить в Иерусалим и в Палестину для того, чтобы посетить святые места. Значит, вот когда настал тот день, так скажем, да, обговоренный, мне удивительно, но стало легче. То есть у нас была эта поездка под знаком вопроса. Но тем не менее, когда утром проснулся, мне стало легче, мы созвонились с нашим товарищем, он приехал, забрал нас, и мы целый день ездили по святым местам. Мы съездили и побывали в храме Николая Чудотворца, где он жил и где служил. Удивительная вещь, мы когда туда приехали, этот храм был закрыт, но тем не менее сопровождающие нас люди созвонились с человеком, он пришел, открыл нам храм, и мы вдвоем вот в этом храме находились столько, сколько вот нам позволяло время. И мы также тоже были в келье Николая Чудотворца, молились, просили у Господа только одного – оставить мне жизнь.
Люди, вот в Израиле, люди на меня производили очень большое впечатление, потому что нам так все помогали, в общем-то, люди нас не знали, кто мы, ни что мы, а мы почувствовали к себе так много хорошего и теплого отношения, вот такой какой-то расположенности. Я очень благодарна всем, кто оказался рядом с нами в тот нелегкий момент. И очень всем признательна.
Ну да, где бы мы ни были, в храме Рождества Христова, либо мы были в храме Гроба Господня, везде мы встречали доброжелательность и отзывчивость. Ну, таким вот, вот один из таких примеров, наверное, когда мы подошли к Голгофе, была очень большая очередь, но тем не менее ответственный за это место человек, когда узнал, что со мной происходит, он попросил очередь остановиться, пропустили меня вне очереди к этому месту, и я вот, собственно говоря, точно так же тоже молился, просил у Господа дать мне, оставить мне жизнь. Вернулись мы после этой дневной, однодневной поездки обратно в Тель-Авив, и я опять слег. Лечение шло параллельно с лучевой терапией и вот с использованием как раз биологически активного вещества, что ухудшало, собственно говоря, мое здоровье. За время вообще лечения, надо сказать, что я потерял 20 килограмм. То есть я выглядел уже в конечном итоге, кожа до кости, как я говорил, такой анорексичного вида человек. Причем я приехал тогда, когда на лечение в Израиль, на мне была та одежда, привычная одежда. Ну, а после того, как я сбросил такое довольно-таки большое количество веса, эта одежда висела на мне мешковато.
Когда вот поехали лечиться, то поскольку мы ехали уже по проторенному пути, у нас были знакомые, которые уже проходили этот курс лечения и все остальное, то меня предупредили о том, что у Сергея будет ухудшаться самочувствие, и если сейчас я была 5 дней я была в Израиле и 2 дня в Москве, то в какой-то момент я понимала, что нужно будет остаться и уже никуда не выезжая находиться с Сергеем. То есть его состояние ухудшаться, стало ухудшаться просто с каждым днем. Каждый раз, приезжая на эти 5 дней, я видела, как вот с каждым днем состояние ухудшается, и уезжая даже на 2 дня, я уезжала очень с тяжелым сердцем, понимая, что в каждый момент Сергей может мне сказать: «Останься, больше не уезжай». Но у нас была такая договоренность, что как только он почувствует, что он без меня даже эти 2 дня не может справиться, он мне об этом скажет. И в какой-то момент, да, он действительно сказал об этом.
Сергей, многие мужчины рассказывают о том, что как бы им тяжело не было, они боятся показать вот свою слабость перед своей женщиной.
Ну да, конечно, и у меня тоже было такое же отношение. Я тоже крепился, и так, я понимал прекрасно о том, что все-таки работа требует своего времени, внимания, поэтому я понимал прекрасно о том, что Людмиле нужно быть еще и в Москве, заниматься нашей организацией. Да. Вот. И поэтому, как бы мне не было тяжело, конечно же, я понимал, что Людмиле нужно уезжать. Но, тем не менее, я жил надеждой, что она через какое-то время, через пару дней, она должна обязательно приехать. То есть без нее я просто не смог бы выжить. Людмила правильно сказала, что уже в конце, где-то примерно за неделю, за две до окончания, за 3 недели до окончания лечения произошел такой момент, когда я отдал себе отчет о том, что я без нее уже просто не смогу. Если она уедет, я умру. Вот у меня было такое представление, такое явное.
Скажите, что именно нужно было? Какая-то реальная помощь или психологически было очень тяжело?
Если так, например, смотреть, то я просто целыми днями лежал в постели, не мог встать. Для меня очень сложно было, например, встать для того, чтобы без Людмилы, имеется в виду, чтобы взять, налить кружку или стакан воды. То есть для меня это было практически невыполнимо. Поэтому для меня давались элементарные какие-то вещи, в туалет, например, или умыться, например, пройти, одеться для того, чтобы уехать на лечение, например, и так далее, и так далее. То есть элементарные какие-то действия для меня очень тяжелые были, чисто физически. И еще надо сказать о том, что перед тем, как я Людмилу попросил остаться и не уезжать уже больше в Москву, с нами произошел такой момент. Когда я приехал на очередную, я ее потом в конечном итоге называл химиотерапию, меня подключили точно так же к капельнице, Людмила была со мной. И я в какой-то момент стал понимать о том, что я умираю. И про себя так подумал, неужели так легко и просто люди могут уйти?
Почему вы почувствовали это? Почему у вас появилось такое ощущение?
Я почувствовал о том, что ноги начинают неметь, руки начинают неметь. Такое было ощущение, что сердце останавливалось уже, то есть оно переставало биться. Там, такое вот, как будто когда человек уходит вот как в беспамятство, такое вот ощущение было. Я что-то начал бормотать, по-моему, тогда. Попытался, видимо, жену позвать, и после этого я, видимо, потерял сознание.
Но этот период я уже, когда вот с Сергеем вот это случилось, я уже не ездила никуда, этот период я уже была постоянно там. А мы действительно приехали на химию, Сергей в этот день очень плохо себя чувствовал. Я и так вот очень тщательно в этот день за ним уже смотрела. Вот, и он действительно начал бормотать, и сопровождающему нашему я тут же сказала о том, что зови врача, ему очень плохо. Но она тоже это увидела, сопровождающие у них это медики всегда, поэтому она тут же... она сказала медсестре, тут же вызвали врача. Вы знаете, дальше это настолько была слаженная работа врачей и персонала. Вот я говорила много раз об этом. Я такое видела в голливудских фильмах, как люди буквально со взгляда понимают друг друга и знают, что нужно привезти, что нужно принести, какую капельницу подать. То есть все обозначается очень быстро, и из комнатки, где только что делали простую капельницу, просто превращается в палату реанимации. То есть моментально. Меня это, конечно, поразило. И у меня, когда я на них смотрела, у меня была только одна задача – не мешать. Поэтому я встала тихонечко в уголок, смотрела и думала, только не мешать, только не мешать. Они так классно делают свое дело.
Ну, ты потом рассказывала, да, о том, что они моментально подвозили всю необходимую аппаратуру, подключали ко мне.
Ну, да.
Вот. Ну, и, собственно говоря, часа через полтора, как ты говорила тогда, да?
Его вывели из этого состояния, и в этот день, в общем-то, мы приехали домой. Нам предлагали остаться в стационаре. Сергей ни в какую не согласился. И получилось так, что за время лечения Сергей ни разу не лежал в стационаре, ни одного дня.
Почему даже в такой момент вы не остались в стационаре? Ведь это уже, мне кажется, критично, и аргументы налицо.
Мне казалось всегда, что в России, когда я лечился, и тоже предлагали проходить лучевую терапию, тоже находясь там в стационаре, что в Израиле после даже вот этого критического такого момента тоже предложили остаться в стационаре. Я не хотел, потому что мне моральная поддержка, вот ежесекундная моральная поддержка жены была очень важна. У меня было такое ощущение, что если нас каким-то образом судьба вот на какое-то время, там, на сутки там, или на двое, вот в этом смысле как бы, да, разлучит, то мне будет только хуже от этого. Не хотел расставаться ни на секунду со своей женой.
У Сергея почему-то было такое впечатление о том, что если он попадет в больницу, что он почему-то не сможет выздороветь. Вот у него это где-то, я не знаю, где это сидело, и поэтому, как только речь заходила о госпитализации, о стационаре, всегда звучало категорическое «нет», когда он был сильным, активным, когда было начало болезни, и «нет», но глядя мне в глаза о том, что «не вздумай, не смей». Вот, и да, ни одного дня он не провел в стационаре.
И надо сказать о том, что до вот этого момента, до реанимации, наверное, да, вот так правильно сказать, у меня колебалось настроение на дню по нескольку раз. То я хотел жить, то я мечтал умереть, чтобы быстрее закончить эти все муки. Ну, то есть, потому что человек лежачий, я уже не вставал, и на самом деле тяжело было пережить именно тот период. Но после реанимации у меня, я не знаю, где-то какой-то выключатель щелкнул, и у меня были уже потом в дальнейшем одно желание – выжить. То есть, еще раз повторяю, если там было какое-то колебание, например, да, после реанимации, уже колебаний не было, и вот именно стремление выжить – это было вот основная, скажем, да, вот основные мои мысли.
После этого момента у Сергея действительно появилась жажда жить. И если я вот до этого момента уговаривала его попить воды или что-нибудь поесть, то здесь он, после этого он начал говорить о том, что я что-нибудь поем или я что-нибудь попью. То есть ситуация изменилась, и мы выдержали это лечение. Тяжелое лечение, на самом деле, очень тяжелое.
Ну, так как я, в принципе, вообще отказывался от воды, от еды, у меня пошло обезвоживание, истощение организма, и на этом фоне, естественно, начинают по-другому работать все внутренние органы. Кровь становится другой, там, и так далее, и так далее. То есть вот эти как раз моменты могли и привести к смерти. Врач говорил тогда, когда вот реанимация была уже закончена, она как раз и говорила о том, что если вы есть, пить не будете, то вот это опять же повторится. И сможем мы вас потом вытащить или нет? Это знак вопроса. И поэтому тогда, когда мы уже приехали домой, жена меня невероятно, как ей это все удавалось, через каждые полчаса она меня поила, и через каждые два часа она меня кормила. То есть по 50 грамм воды через каждые полчаса, независимо от времени суток. День, ночь, утро и так далее.
Продолжение следует.